Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Гавриил Попов, президент Международного университета, первый всенародно избранный мэр столицы России и Москвы, профессор, доктор экономических наук, президент Международного союза экономистов и автор очень интересных исторических исследований, а также советник мэра Москвы. Не знаю, все ли я перечислил, Гавриил Харитонович. Ну, почти
более
все.
Более чем достаточно.
Хорошо. Вот, хочу сначала об актуальном. Как вам, как экономисту, нынешняя ситуация? Смотрите, рубль падал вот несколько дней, все испугались. Черный понедельник теперь отыгрывает на небольшом росте нефтяных цен. Реальные доходы бюджета, в общем, явно упали. 150 миллиардов долларов золотовалютных резервов сожгли на поддержку курса рубля. Большие выплаты по кредитам. Что у нас впереди?
Знаете, когда мы говорим вот о всех этих отдельных процессах, ведах и так далее, очень важно увидеть первопричину. Если не... Это в жизни всегда, я уже привык. Если не найдешь первопричину, то все. Первопричина всех наших проблем – это двойственная структура российской экономики. Что такое нормальный постиндустриализм? Это треть государственная, треть частная, треть коллективная. Что мы имеем? Мы имеем разбухший государственный сектор и разбухший олигархический сектор. Того, что составляет суть, основу рынка, малый и средний бизнес по существу отсутствует. А раз они отсутствуют, отсутствует и живая конкуренция. Остаются бюрократические указы и олигархические комбинации в поисках выгоды друг с другом и с тем же самым государством. Ожидать в такой экономике прогрессивного развития невозможно. Поэтому вопрос о том, когда и где будут возникать кризисы, это уже частный вопрос. Они будут все время возникать, потому что такая экономика не жизненна. Она не имеет двигателя. Не может же быть двигателем погони за прибылью государственных чиновников.
Ну, может быть, погоня за прибылью крупных олигархических корпораций. Смотрите, как они
во всем
с удовольствием
мире
все берут, да, под себя,
знаете,
если дают, конечно.
Я говорю, вы прекрасно знаете по мировому опыту, что во всех странах мира, где крупные олигархические монополии становились господствующими, все заканчивалось плачевно. Самые, мы знаем, я уж не говорю о таких там, этих 10 дзайбац в Японии, которые там были, но мы знаем совершенно точно, что антитрестовское законодательство в США наиболее яркий такой пример того, как опомнившаяся Америка разгромила свои, до сих пор действуют все эти законы, до сих пор в любой момент могут привлечь к ответственности любые намеки на монополию и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что рассчитывать на... Зачем проявлять инициативу, если можно обобрать граждан или что-то еще, или государство? В конечном счете тоже граждан, потому что государство деньги имеет. Но у нас есть одна особенность, которая на все сильно влияет. У нас есть котел, который вроде у граждан не отобрали прямо. Это доходы от природной ренты. Эти деньги составили огромный котел. Этот котел делит между собой бюрократия и олигархия. Собственно говоря, им народ не нужен для того, чтобы осуществить этот дележ. Весь последние процессы всех лет, значит, ельцинских, это дележ не столько отобранного у народа, сколько отобранного у природы, но не переданного народу.
Ну, смотрите, за счет этих сумм Россия выкрутилась из кризиса 2008-2009 годов. И было ощущение,
что... Что значит, Россия выкрутилась? Кто в России выкрутилась?
Безработицы, по крайней мере, большой не было.
Что значит? Это другой вопрос.
Крупные корпорации не разорились.
Что значит, Россия выкрутилась? Что появился у меня малый бизнес, он расширился.
Нет, вы о хорошем. А я говорю о том, что худшего не случилось.
А худшего и не могло быть. А что могло быть худшее, чем разорение корпораций?
Ну, массовая безработица, люди бы стонали.
Массово ничего бы не стонали, они бы очень быстро навели порядок. Как известно, в этом случае люди быстро находят причину своих бед.
А вот есть довольно убедительное мнение о том, что кризисные явления в экономике, они, безусловно, усугубляются тем, что Россия повела конфронтационную внешнюю политику, поссорилась с Западом, напала на Украину, отняла у Украины Крым, и теперь российские граждане, в том числе, платят и за это.
Я думаю, что это абсолютно правильно с точки зрения внешности и абсолютно неправильно по существу, если разобраться.
Так, поспорим.
Во-первых, опять-таки, что называете Россией? Если вы называете Россией бюрократию и олигархию, то да, эта группировка не очень там действовала и так далее. Но какое-то отношение к России имеет ошибки олигархии и бюрократии?
Хорошо, назовем режим Владимира Путина, сложившийся в России.
Это другой вопрос. Теперь мы перейдем к существу дела. Россия должна была перейти к второму этапу реформ. Этот второй этап реформ должен был отобрать у бюрократии здравоохранение, образование, культуру, спорт. Ничего этого не произошло.
А отдать-то кому, если отобрать?
Как и во всем мире, независимые, что во всем мире есть... Кроме того, что Обама там сейчас позаимствовал у социализма бесплатное лечение и всем остальным. Поэтому вот этот второй этап реформы не был осуществлен. Не был осуществлен важнейший блок реформ, связанный с осуществлением аграрной реформы. Таким образом, мы имеем дело с Россией, которая прошла, как вы говорите, в конфронтацию, которая отказалась от продолжения после индустриальных преобразований. Это первое мое соображение. Второе мое соображение. Запад сам все эти годы поддерживал вот ту Россию, которая отказывалась от реформ. Потому что были время, когда Советы Запада могли подействовать на Россию, но в это время никаких действий со стороны Запада, которые побудили бы российское руководство, например, провести аграрную реформу или провести, еще не было проведено.
Ну, когда это вот было? Давным-давно.
Ну, так и тогда и все и началось.
При Ельцине еще.
Да, при Ельцине.
Все уже и забыли эти времена.
Ну, мало ли что забыли, надо брать существо дел. На Грецию сейчас давят, ей указывают, что...
Она в Евросоюзе и в долгах, как в шелках.
Так это все уже вторые стороны. Существо состоит, дело состоит в том, что Греции советуют, что делать. В России никто ничего не советовал, все принимали то, что делалось здесь. Ну, а теперь расплачиваются.
Ну, слушайте, вы хотите сказать, что в этой ситуации...
Запад виноват в первую очередь, а во вторую очередь виновата, конечно, российские олигархи.
То есть Запад виноват в том, что Путин аннексировал Крым?
Запад виноват в том, что он удержал Ельцина и Гайдара. В этом виноват Запад.
Слушайте, ну, после этих времен прошло достаточно много
всего.
Ну,
зачем времен? Речь идет не о временах, а речь идет о существе дела.
Существо дела. Хорошо, будем считать, что это стратегический момент.
Стратегический.
А в тактической плоскости...
А что можно делать тактически, если дальше взята, принята ошибочная стратегия?
Не усугублять то, что есть.
Ну, я этого не понимаю. Я считаю, что проблема состояла в том, что сначала, примерно 8 лет, Ельцину советовали, Ельцин запутался. После этого Ельцин сдал власть той единственной силе, которую он считал в стране организованной. То есть силовой части бюрократии.
Хорошо. Силовая часть бюрократии управляет этой страной уже достаточно долго. Как вы оцените этот период управления вот людьми во главе с Владимиром Путиным?
Я бы сказал так. За исключением вот последних попыток вести какую-то самостоятельную политику, все предыдущий период я бы назвал сидением на двух стульях. Это очень типично. Вы историк, вы прекрасно знаете все эти русские сидения на двух стульях. Что такое был наш 17 век? Попытка сидеть на двух стульях, дворянском и боярском. Что такое была реформа после 860? Сидеть на двух стульях, буржуазным и феодальным. Что такое НЭП? Сидеть на двух стульях. Что такое Косыгин с Брежневым? Сидеть на партийном стуле и сидеть на хозяйственном стуле. Сейчас мы опять пытаемся сидеть на двух стульях.
Что за стулья?
Это стулья, на которых мы сейчас пытаемся сидеть. Это, с одной стороны, старый стул, традиционно номенклатурно-олигархически ориентированный на Запад. И второй номенклатурно-олигархический стул – ориентированный на державность. Угу. Эта вторая ориентация связана, на мой взгляд, тем, что Запад сам стал все больше и больше не только запутываться, но и перестал вырисовывать для этой группы какие-то перспективы.
Ну, смотрите, вот этот державный стул, предположим, мы же видим, что он укрепляется, да, этот курс скорее, да. К примеру, сначала были такие сотрясения воздуха, а затем силовые действия вовне России. Вот прямой вопрос, надо было Владимиру Путину аннексировать Крым?
Я думаю, что в данном случае Крым является следствием того решения, которое надо было принимать в отношении Украины. Молиться на то, что вышло из Советского Союза, я всегда писал, является большой ошибкой. Можно было как временное решение в Беловежской пуще что-то принять на год-два, не больше. Дальше надо было начинать. Смотрите, что произошло с той же Югославией. Оказалось, что это после того, как кончалась социалистическая диктатура, страна не удержалась, она распалась на несколько стран кровью, но все-таки успели вовремя опомниться и остановиться. Сейчас там пытаются как-то мириться друг с другом. Что произошло с Чехословакией? Распались, к счастью, без крови, нормально.
Просто развелись достойно.
Нормально. Значит, за последние 20 лет стало совершенно очевидно, что украинская бывшая партийная советская бюрократия и хозяйственная создать единую страну не смогли и не смогут. И надо было посмотреть правде в глаза и спокойно Европе, конечно, в первую очередь, не дожидаясь, пока Россия начнет туда вмешиваться, принять решение, которое, естественно, совершенно... Это же Европа должна была быть заинтересована в том, чтобы там избежать конфликта, конфронтации на Украине. А Европа пошла по другому пути.
Ну что, вы считаете, что...
Я считаю, что с Украиной вопрос ясен.
Почему ясен?
Потому что это государство не состоялось.
Вы знаете, они сейчас доказывают...
Пусть они доказывают, что...
Доказывают Украина. Сейчас уже, извините, на линии фронта, что их государство состоялось.
Да пусть состоялось.
И дальше Россия не пойдет.
А кто сказал? Да? Я не... Меня это мало интересует. Я знаю точно, что это государство не состоялось.
Понимаете, это требует... Что
там на американские... Почему? Что там на американские деньги нашли 5 батальонов, и эти батальоны там сражаются? Ну, так за меньшие деньги здесь можно сформировать столько же батальонов.
Но в России тоже платят наемникам, которые приходят
правильно.
И воюют в Донбассе,
да,
правда?
Да,
это же тоже известно.
Совершенно правильно. И то, и другое, считаю, уходом от решения генеральной проблемы. Генеральная проблема состоит в том, что есть... части Украины, которые всегда были частями других государств. Отобрали кусок у Румынии, ей надо вернуть. Отобрали кусок у Венгрии, ей надо вернуть. Оторвали кусок у Словакии, ей надо вернуть. Отобрали у Польши, ей тоже надо вернуть. Потом надо решить вопрос с этой Новороссией бывшей. Одна, два, сколько там государств будет. И, наконец, собственно, Украина, которая действительно должна существовать. И могла бы существовать, конечно. Но не было такого государства, которое оставил Советский Союз в виде Советской Украины.
То есть вы жалеете, что вы в 92-м году и в 91-м не убедили Ельцина вот это самое сотворить?
Зачем сотворить? Надо было принять решение не только в отношении их, это и нас касалось. У нас то же самое была Чечня. У нас был Дагестан.
То есть вы хотите сказать, что нужно было тем же способом России отказаться?
А я не сказал, я тогда писал.
А сейчас? Что? Тоже Россию переделить?
А зачем сейчас делить? Сейчас устройте референдум, все уже скажут, что не хотят, и все.
Вопрос. Все скажут?
Ну, меньшинство будет какое-то.
А Калининградскую область Германии вернуть?
Ну, это...
Надо быть последовательным.
Если вернуть Калининградскую область Германии, то надо половину Украины вернуть Польше, а Польше половину вернуть Германии. Нельзя решать вопрос о Калининградской области без 6 земель Германии, которые оказались в Польше.
Мне кажется, что после Второй мировой войны был сделан очень правильный вывод. Надо жить в существующих границах и защищать интересы национальных меньшинств. Вот и все.
Это тоже был бы вариант, если бы интересы национальных меньшинств защищались.
А что, в Украине были грубые нарушения прав национальных меньшинств?
Насколько мне известно, я часто там бывал и смотрел. Шла насильственная украинизация всех тех, кто не хотел изучать украинский.
Ну, вы знаете, в Крыму, например, была, по-моему, одна украинская школа. Не так знаю, что насчет, насчет украинизации это перебор.
В греческих селах это было все наоборот.
Ну а что, в России нет перебора с такими же проблемами? Вас могут обвинить в том, что во многих национальных республиках происходит насильственная русификация.
Очень даже может быть, значит, надо бороться.
Так надо бороться. Не надо же ради этого воевать. Вот в чем дело-то. Я понимаю, вам не хочется сказать, что Крым это ошибка или что.
Почему ошибка? Крым моя родина. Да. Какое он отношение к Украине имел? Греки жили там 7 веков до новой эры.
Отдать Крым Греции?
Отдать Крым тем, куда, где хотят жить жители Крыма.
Но не таким же способом, не нарушая международное право. Я понимаю, ваше...
Какое международное право?
Россия подписала ряд договоров с Украиной.
Какая Россия? Ельцинская?
Нет, путинская. Почему
ну,
же?
Ну, вот насчет путинская мало.
Ельцинская подписала большой договор совершенно с Украиной, правда. А Россия Путина, собственно, постоянно подтверждала эти решения, говорила, что они в силе, подписывала новые договоры. Что, у нас международное право должно нарушаться? Всегда.
Я это международное право правом считать не хочу.
Ну, понимаете, российские власти довольно часто выступали за то, чтобы международное право соблюдалось, чтобы там Сербия была и Косово и так далее.
У вас, Миша, противоречие. Вы, с одной стороны, говорите, что это какие-то олигархи и номенклатурщики, а с другой стороны, вы предполагаете, что именно они борцы за международное право и так далее.
Я просто не хочу, чтобы не было войны, говорил Харитонович.
Я тоже не хочу войны.
Вас мало? 6 или 7 тысяч погибших граждан Украины, там по разным оценкам от 2 до 2,5 тысяч российских граждан.
Я тоже не хочу
погибать.
Запад должен вмешаться. Если он не... А он ждет, пока вмешается Россия.
Причем так Россия этим... уже вмешалась.
Так подождите. Он перед этим тоже ждал.
Российские войска там
кто мешал
есть?
Западу вмешаться сразу?
То есть надо было остановить Путина?
Ну, в общем, примерно так. Можно было самим решать украинские проблемы.
Ну, вы знаете, Украина, в конце концов, не часть Европейского Союза, не часть НАТО. Почему Запад должен решать ее проблемы, ее взаимоотношения, например, с Россией? Вот. А, понимаете, тут странная ваша логика. Во всем виноват Запад.
Абсолютно. Я считаю, что вся... Проблемы, которые развернулись после краха, окончания холодной войны, виноват Запад по всем пунктам, абсолютно.
Ну почему? Я потому что сказать... он более продвинутый.
Да ни при чем здесь он продвинутый. Запад начал создавать европейское сообщество.
Прекрасно.
Без всяких оснований. Без всяких оснований.
Так.
Повторил ошибку Советского Союза. В чем состояла ошибка Советского Союза? Взяли группу развитых территории России, и они взялись поднимать остальную часть Российской империи, Среднюю Азию, Кавказ и так далее и тому подобное. Сейчас Запад делает то же самое с Европой. Взялся за непосильную задачу. Я не верю, что Запад в состоянии поднять Румынию, Болгарию, Украину, Польшу до своего уровня.
Вы знаете, я бы с вами не согласился.
У них была нормальная Западная Европа. Была нормальная Западная Европа. До того, когда они все это...
Говорил Харитонович, страны Восточной Европы за время движения в Европейский Союз очень сильно изменились в лучшую сторону.
Конечно, они бы, а сами бы они изменились еще лучше.
У них появилась дорожная карта. Они теперь знают, к чему стремиться. Какие
они
законы
могли
принимать.
Они это могли делать совершенно спокойно.
Но это выбор народа. Во многих случаях это были референдумы.
Ну, пусть расплачиваются.
Так и в Украине выбор большей части украинского народа идти в Европу, а не идти к путинской автократической России, правда?
Во-первых, путинская автократическая Россия, надо говорить полностью. Путинская олигархическая Россия.
Ну, вам так нравится, а мне так.
А мне как раз это очень важно, потому что Путин это и Ходорковский Путин, это и Гусинский Путин, это и все остальные. Это
кого он изгнал или посадил в тюрьму?
Так это потом, когда ссорятся. Из того, что Сталин потом, как вы знаете, поссорился с Троцким, не значит, что Сталин не троцкист или не принимал Троцкого, взглядов Троцкого и так далее.
Ну, он и взгляды Бухарина временно принимал.
И совершенно правильно. Поэтому...
Так всех и уничтожил, и Путин так, всех уничтожил.
То, что потом всех уничтожает, не следует, что они... шли другим курсом.
Теперь есть новые олигархи, путинские олигархи.
Значит, придут другие, которые их будут есть.
Скажите, а вы и войну в Донбассе поддерживаете?
Нет, конечно. Что я могу поддерживать войну? Худшее, что может быть из людей, это когда я сделал все в России, чтобы не было крови здесь.
А вы имеете в виду 91-й год?
И 91-й год, и 93-й год, и так далее. А считать, что кровь никаких проблем не решает. Вообще никаких проблем не решает. Кровь это только создает проблемы на будущее, и все. И с этой точки зрения я категорически, конечно, против всех военных методов и моделей решений и так далее. И так далее. Если надо проводить референдум, надо проводить референдум. Если это, надо делать многолетние поэтапные процессы, значит, поэтапные процессы. Ну, я хорошо знаю Донбасс. Все мои предки, родственники там живут и так далее. Они... Был момент, когда они надеялись на Украину. Примерно 5 лет. Но когда они посмотрели, что там делается, и как там олигархи захватывают власть, и как там делят Януковича, Кравчуки и все прочие...
Янукович-то из Донбасса был бандит.
Да, так они его как раз и хорошо знают.
Но они за него проголосовали.
Они
посмотрите
голосовали.
На результаты голосования. Весь Донбасс голосовал за Януковича, как за своего.
Простите, за кого голосует Москва? Вы что, не знаете, как голосуют?
Там, вы знаете, где, там, где такого бы... уровня фальсификации, как в России, все-таки в Украине пока нет.
Ну, я рад, что вы это знаете. На мой взгляд, там то же самое, что и здесь.
Вот хороший всегда подход. А у них то же самое, а у них негров вешают.
Да
а в Украине,
там, здесь,
там, говорил Харитонович, это ненаучный подход.
Это ненаучный подход, но верить, что там Донбасс поддерживал Януковича, который был хозяином Донбасса, и Ахмедовым вместе, то... Там другого голосования и быть не могло.
Ну что ж, а вы сказали, Западу нужно вмешаться. Хорошо, как ему нужно вмешаться в нынешней ситуации? Вот есть замороженная война, есть аннексированный Крым, есть санкции против России.
На мой взгляд, все-таки там решение о том, чтобы сделать Украину автономной, было наиболее правильным и перспективным.
Подожди, автономный, я не понял, что такое автономный?
Внутри Украины дать возможность появиться автономии.
Федерализация?
Да. Германия живет прекрасно в условиях федерализации, не страдает.
Нормально. А во Франции есть другой способ. Там вот децентрализация глубокая через муниципалитеты.
Можно и так.
Но это то, что предлагает Порошенко?
Да ничего он там не предлагает.
Они законы принимают?
Я читал все эти законы, там реально ничего нет.
Ну, я понимаю, что, в конце концов, вы можете давать советы Украине, предположим, как независимый ученый. Скажем, кто-то еще тоже может из украинцев давать такие советы самим себе. Но очень странно, когда такие советы о федерализации давало российское руководство, которое уничтожило федерализм в России, а построило вертикаль.
Попыталось построить вертикаль. Провалилось с назначением губернаторов и так далее. Отступило. Назад еще не поздно, но отступила уже к выборам.
Ну, к имитации выборов.
Я думаю, что никакого сверхцентрализованного без федерализации в России невозможно. Россия гигантская страна. Я даже не говорю о разнице народов, я говорю о разнице самих русских областей. Поэтому в России нужна гигантская децентрализация. Абсолютно это точно, совершенно ясно. Даже в Москве нужна децентрализация. Огромная децентрализация. Все то, что я создавал здесь, 100 муниципальных округов, кто о них знает? Какими они правами?
Да никакими.
Никакими.
Знаем.
Ну вот и все. Сплошная централизация. Никого не спрашивая, роют улицу, на которой я живу.
Вы-то советник мэра и не можете как-то поправить дело?
Вы знаете, по данному вопросу, что такое советник? Советник – это тот, к которому обращаются. Ко мне с вопросами не обращались.
То есть Сергей Семенович Собянин ваши знания не использует, скажем так?
Ну, видите ли, я бы сказал иначе. Я не уверен, что он подозревает, что они у меня есть.
Ну ладно.
Потому что за исключением одной единственной беседы, когда он меня назначал, больше он ни разу ничем не интересовался.
Но вы-то интересуетесь, небось, происходящим в Москве. В конце концов, вот вы же сказали, там роют. А как вам вот этот вот весь хаос, который создался? Такое впечатление, что последний день Помпеи на этих бордюрах, плитки и так далее хотят напилить, просто как будто завтра за ними придут арестовывать.
Видите ли, значит, я для себя делаю вывод. Кому-то удалось пробить какие-то деньги на эту самую... И эти деньги сейчас успешно усваивают. Почему? Потому что можно набрать рабочих таджиков, узбеков, кого угодно. Никто не знает, сколько они там реально получают денег. И пока это будет система, Москва будет фонтанировать идеями, что строить и как строить. Почему оказалось так, что из всех сфер, которые можно было развивать, новые технологии, еще что-то, культуру, в конце концов, вдруг оказалось, что наибольшее вниманием стала пользоваться дорога.
Ну, вы знаете, есть богатый исторический опыт. Итальянская мафия выросла на дорожном строительстве и подрядах на жилищное строительство.
Вы абсолютно правильно напоминаете. Потому что это самое простое, во-первых. А во-вторых, дорогу можно многократно перерывать.
Ну, ежегодно, да, перекладывать.
Снова и снова.
Вот в этом случае.
Плитку квадратную можно заменять круглой, крупную более мелкой, мелкую опять крупную и так далее.
Но это же делает не олигархи, это делает государственная власть.
Вы знаете, я нынешнюю государственную власть от олигархов не отделить не могу. И только этим я могу объяснить все, что делается. Если я предположу, что это две разные силы, то я не могу ничего объяснить. А вот когда я считаю, что это одно и то же, тогда мне все понятно становится.
Ну что, Россия вот с августа 91 года прошла достаточно длинный путь. Неизбежен ли был вот такой вот политический режим, как вы считаете?
Конечно, нет. Для этого надо было в России, ну, я, конечно, условно очень говорю, для этого надо было в России добиться объединения всей коммунистической бюрократии, той части, которая готова на реформы, и начать многолетний, на 15-20 лет преобразование, долгосрочный, постепенный, этап за этап, грубо говоря, повторить китайский путь. Вместо этого пошли по другому пути. Одна часть бюрократии решила сохранить власть, другую часть отстранила, они с друг другом ссорились, в 93-м году вообще дошли до вооруженного столкновения друг с другом.
Да, и в 91-м году недалеко было.
Мы рядом практически, да. Вот. Поэтому с этой точки зрения мне представляется, что, конечно, в России была значительно более сложная ситуация, чем в Китае. Ну и в Китае ведь была непростая ситуация, тоже кровью, на тем не менее, пришлось умываться гигантской. Но все-таки они в конце концов пошли по другому пути. Россия не нашла сил идти по этому пути. Вариант был, я говорю, с меньшими шансами, чем у Китая, но был.
Ну а что потом? Дальше не было развилок? И вообще вы игнорируете роль личности в истории? В конце концов, Ельцин передавал власть, он перебирал разных людей.
Ельцина я достаточно хорошо знаю. Ельцин перебирал власть в состоянии исключительной обиды на тех, кто не позволил ему успешно продемонстрировать итоги своего руководства. А в качестве обидчика выступали те, кто рядом с ним был. И как раз все те, о ком бы говорили, что там их потом выгоняли, так отстраняли и так далее, и так далее, в глазах Ельцина были его обидчиками. Он им. Это та же история. Перед этим он что сделал? Сначала он изгнал Коржакова и всех, всю компанию, которая была, обидчики. Они не оценили великого человека и не смогли сделать под него государство. Потом он вторую группировку Березовского и всех остальных.
Ну и Черномырдина до этого еще убрал.
До этого Черномырдина. Он, в конце концов, ему особо выбирать не осталось ни из кого. Я говорю, у него остался достаточно ограниченный вариант выбора. И он пошел на этот вариант. По-моему, очень колеблись. И очень сомневались. Все его сомнения подтвердились очень скоро, когда через 2-3 месяца выяснилось, что никто его слушать не хочет.
Ну, слушайте, это понятно, что его бы никто уже не слушал, когда он власть-то сдал в России. Так всегда бывает, что, так сказать, сдал власть и на пенсию в хорошем варианте.
Это вы знаете, вы историк. А он, может, даже и не знал, что, ну, в России такой вариант типичен.
Но в личном плане, по крайней мере, он не проиграл. Ни он, ни его люди из ближайшего окружения.
Вы знаете, это бы надо его спросить. У меня кажется, что он очень переживал, и поэтому так рано.
Я вот довольно часто в последнее время от радикальных российских политиков слышу, что нынешний политический режим, путинизм, да, это одна из форм, ну, такого, скажем, мягкого фашизма, вроде модернизированного итальянского. Есть такое ощущение?
Нет.
А почему?
Да потому что и итальянские фашисты, и немецкие фашисты опирались на мощное массовое народное движение. У них были массовые партии сторонников, которые готовы были умирать. Это же надо было иметь людей, которые дошли до Сталинграда и мерзли в окопах, но не отступали, пока их не окружат, и так далее. Ничего подобного нет. Народ, народные массы, никакого резерва, может, когда-нибудь будут, но пока что все эти системы являются надстроечными.
Ну, я бы с вами слегка поспорил. Посмотрите, стоило правильно включить излучатели и стимулировать народные массы, и определенная часть населения побежала воевать в Донбассе с братским украинским народом, проливать там кровь. Это разве не доказательство того, что система достаточно эффективна и в оболванивании, и в мобилизации масс?
Миша, понимаете, вы должны учесть одну вещь. Я тоже на эту тему думал. За 25 лет выросло другое поколение. Это поколение не знает, что такое государственный социализм. Это поколение не знает, что такое компартия там, и так далее, и так далее. Все, что мы с вами знаем. Оболванить такое население нетрудно. Поэтому действительно сейчас очень много слоев, которые очень нетрудно мобилизовывать пропаганду. Чистой пропаганду.
Ну вот видите, значит, определенного сорта пропаганда, она способна, по крайней мере, создавать такой виртуальный образ вот такого,
да,
вот
при,
режима.
При том составе, который сейчас образовался, что такое наше население? Это 90%, которые никогда на себя не были, хозяевами никогда не были, не работали. Это все еще служащие государства. Они все сидят на государственных деньгах, на государственных зарплатах. Это по существу, как сказать, ну, сосуны при государственных сосках.
Ну, а как же не государственная экономика? Она же существует.
Какая?
В рамках... Сколько? Да вот ваш университет не государственная экономика.
Он остался последний, наверное, у нас в Москве. А сколько осталось негосударственных детских садов? Вы интересовались в Москве?
Думаю, что не очень много.
Правильно. А сколько частных школ осталось?
Ну, частный бизнес-то есть. Ресторан, пожалуйста, пойдите в ресторан.
Вы знаете, что касается сферы обслуживания...
Вы ее приватизировали в Москве, я помню. Удачно.
Но, тем не менее, погоду, конечно, создает не сфера обслуживания, а все остальное... Там, где человек, ну, в общем, как вам сказать, это, конечно, мое субъективное, но в сфере обслуживания активный гражданский человек вырасти не может.
Слушайте, во многих странах сфера обслуживания – это основной сектор. Ну, например, в странах, заточенных на туризм.
Правильно. Они чем-то особым отличились, эти страны?
Вот Греция отличилась.
Ну, вот разве что так. Разве что так.
Вот. В долги влезла. Ну, с другой стороны, есть Испания, есть Италия, есть другие страны. Развиваются.
Вы знаете, что ни Испания, ни Италия особо пока что завидовать не приходит. Кстати, и та, и другая быстро движутся к Украине, за украинской ситуации.
Ну, не там, пугайте, там, не там пугайте.
Ну, почему не пугайте?
Что, российские войска там высадятся?
Зачем российские войска? Государство делится на части. Какое сейчас влияние приобрела в Италии это 5 звезд? Какое влияние в Испании повела новая партия? Растут очень быстро. Они могут стать зародышами демократического варианта будущей Европы, но могут стать зародышами тенденции современных вариантов того же национал-социализма и так далее, и так далее.
Ну, я, знаете, все-таки смотрю, на Западе находят решение этих, в кавычках, сепаратистских вопросов достаточно успешно. И Квебек это показывает, и Шотландия. И, в общем, все делается в рамках закона, и как-то выходы есть.
Выход есть, я тоже с вами полностью согласен. Я не считаю за... Но Испания, например, сейчас отчаянно сопротивляется попыткам Каталонии что-то там.
Я уверен, что найдут общий язык.
Я тоже думаю, культурные люди должны найти решение.
Хочу вас спросить о ваших исторических изысканиях. Вы целую серию исторических трудов издали несколько лет назад. И как-то все это расходится с современной концепцией, которую власть предлагает. Вот вы там спорили, как смотреть на Великую Отечественную войну, делили ее на три части.
Да.
Там, например, там достаточно неортодоксально высказывались по поводу генерала Власова. А сейчас, по-моему, возвращается такой почти сталинистский взгляд на эту историю, да еще будет навязываться в так называемом едином учебнике. Зачем власть это делает?
Власть всегда стремится облегчить для себя управление подчиненными, управление народом. Понимаете, за это время не только вырос вот этот рядовой гражданин, который подвержен воздействию всех этих пропагандистов. Выросло целое поколение, готовое быть пропагандистами.
За хорошие деньги.
Совершенно правильно. Потому что у них и они ищут для себя сфер приложения, как пробиться к экрану, как вытеснить оттуда тех, кто там уже сидел, занял места и так далее, и так далее. Как захватить посты в аппарате. И многие действия в нашей стране недостаточно учитывают тот факт, вот этот вот напор молодежи, ну, как любит говорить Жириновский, молодых волков, которые...
То есть любой ценой... Растиньяк, помните,
да,
был,
да,
такой
совершенно,
герой?
Вы будете грызться, как пауки, помните, что там он говорил? Или Акелла, который должен уступить место у Киплинга. Поэтому я думаю, что все это очень опасные тенденции, потому что пока они еще там дележ идет наверху, это одно, но когда это начинает вовлекаться массы, то во всяком случае среди них появляются целые группы, которые пытаются апеллировать к массам. Какие-то там эти самые, я не помню, это как называется, это где эта артистка поет, Цыганова.
Ну, есть такие, да, разные экстремисты. Некоторые по выставкам бегают.
Чем они мне характерны? Они характерны, что это попытка драку между наверху, попытаться найти кого-то внизу, на которых можно
это
будет...
Это то, о чем вы говорили, что нынешней России этого не хватает, в отличие от Италии, Германии 20-30-х годов.
Да. Пытаются массовость.
Но есть ведь и другое. Вот Владимир Мединский, например, настаивает на запрете критики мифов о советских героях. К эпическим советским героям надо относиться как в церкви, как к канонизированным святым.
Что я могу сказать... Мединский умный человек. Он, нельзя сказать, что он не грамотен. Он достаточно грамотен. Он прекрасно знает правду, я об этом уверен просто. И если он что-то говорит, то надо думать не о том, что он говорит, а почему говорит и для кого говорит.
Вот,
совершенно правильно.
То есть это он как бы в тренде, вы хотите сказать?
Я думаю, что он твердо знает, чего он хочет. Там, наверное, хотят снять министра культуры. Кто-то уже подбирается к этому месту. Ему сейчас нужно срочно.
И надо срочно себя показать
Конечно.
Патриотом. Ну, в общем, похоже, что на исторических уроках они не хотят учиться. Кто-то раскачивает. Как они говорят, раскачивает лодку. Так получается.
Ой, это совершенно логичная вещь, так сказать. Всякий, кто считает, что он справиться с ролью рулевого, сначала должен раскачать лодку, а потом пробраться на место рулевого.
Гаврил Харитонович, но вот вы в 2009 писали, что вот нежелание перейти к радикальным мерам борьбы с кризисом может привести к отставке правительства, перевыборам федерального собрания, поражение правящей в России партии, как потерпела 20 лет назад правившая в России КПСС поражение. И даже про демонстрации сказали. Правда, не в России, а в других странах. Но вот демонстрации в 2011 году состоялись, а режим устоял. Почему?
Я думаю, что демонстрации 2011 года были полностью лишены какой-то конструктивной программы, понятной массы.
Честные выборы – это не конструктивная программа?
Это для большинства рядовых граждан это абсолютно пусто.
То есть с массами надо говорить про Крым и колбасу?
Может быть и так, может быть еще про что-то.
То есть надо цинично им кидать такой вот какой-то
кусок?
Зачем
цинично? Им нужно говорить то, что их интересует.
А что их интересует?
Надо разобраться.
А вы не знаете?
Ну, я, может быть, и знаю.
Но вы про аграрную реформу говорите. Неужели кого-то интересует получить 2 гектара земли на Дальнем Востоке?
Да нет же, конечно, потому что почему на Дальнем Востоке? И здесь не хотят, потому что работать надо будет.
Не возьмут, что ли?
Нет.
Да ладно, возьмут, а потом продадут.
А вот разве что так, как сделали крестьяне в 17-м году, взяли помещичью землю, за 2 месяца все пропили и продали, и снова появился.
Ну, они не пропили, просто более крепкие крестьяне этой землей занялись.
Ну, дали другое.
А потом ими большевики занялись.
А появился слой бедняков снова.
Да.
Через три месяца после дележа земли.
Ну, потом опять они же вышли в качестве силы, которая начала грабить богатых через 10 лет.
Мне представляется, что вот это все движение, что было, я слышал, как они там потом образовали какой-то комитет. Я, кроме желания снова поучаствовать во власти, ничего не почувствовал в этом деле. Они же были во власти почти все. Выступали все те, кто в тех, кто или иной.
Ну, брось, Навальный в какой власти был?
Навальный. Почему? Он тоже был каким-то там, я не знаю.
Да, брось, он был мелким политическим деятелем партии «Яблоко».
Да нет, он при губернаторе кем-то был. Ну, что вы.
Ну, это какой-то советник. Это как вы советник, он советник.
Вот он, говорят, не такой был советник. Говорят, что он нормально имел права и здесь. Ну, не знаю, я не берусь.
Небольшая власть, я вас уверяю.
Может.
Кировской области.
Но подавляющее большинство, кто там выступал, это были обиженные люди. Эта обида чувствовалась во всем.
А жажда власти это плохо разве со стороны молодежи? Сдвинуть вот этот прогнивший, коррумпированный слой, который грабит Россию, вы сами признаете, этих олигархов.
Знаете, а молодежь там как раз очень быстро отошла, потому что она на трибуне увидела людей, которые никак ее вдохновить не могли.
Ну, то есть вы хотите сказать, что плохо они работали, оппозиционеры, вы лучше работали в 89-91?
Вы знаете, честно говоря, мы не работали. Мы еле успевали за народом. Еле успевали. Потому что народ уже сам дозрел. А здесь...
Кому охота голодать было, правда?
Там не только голодать. Вы знаете, было все гораздо сложнее. Возник комплекс полного неверия в тот строй, в котором они жили. Они же не особо, так сказать, не голодали, если уж так разобраться, тем более в Москве. Ведь основную-то нагрузку протестную выполнила Москва. Сказать, что она голодала, ни вы, ни я не можем. Значит, здесь дело не в голоде. Это неверие в перспективы своего будущего. Как жить мне дальше и что меня ждет. Поэтому думаю, что оппозиция, правильно выбрав момент для выступления, лозунгов не смогла найти.
Ну а что, сейчас вы думаете, есть какая-то вера в перспективы при этом режиме, когда эмиграция растет, когда, в общем, всякие социальные пороки, они достаточно высоки в обществе, вот этот эскапизм, он виден, когда люди уходят от реальной какой-то деятельности непонятно куда. Ну, слава богу, границы открыты, многие уезжают, чтобы себя сохранить. Но, в принципе-то, тоже чувство не очень хорошее в массах есть.
Все-таки надо признать как факт, это я для себя делаю как вывод, что на чем держались татары, как вы знаете, 200 лет в России, что часть, то, что они собирали, они уступали русским князьям. Там,
и церковь не трогали.
Да. Так вот, реально, та гигантская нефтяная рента, которая была получена, какие-то куски, какие-то части, надо смотреть правде в глаза, пошли на корм, подкормку и, как сказать, успокоение значительных слоев в той или иной мере, в том числе и массовых слоев. Я пытался посчитать, какой процент и как это. Это очень мало приходится на каждого. Но у каждого что-то появилось, вы знаете.
Кирилл Харитонович, так эпоха-то эта заканчивается, с одной стороны, из-за того, что цены на нефть серьезно упали и вряд ли будут восстанавливаться в ближайшее время, а с другой стороны, Россия сама себя загоняет в угол конфронтации.
Думаю, что тут насчет того, что цены на нефть, у меня своя точка зрения. Я думаю, что через некоторое время, как только арабские страны так раздавят американскую сланцевую отрасль, они ее уже практически раздавили. Еще годы она полностью пропадает. После этого они начнут повышаться.
Да сейчас Иран выйдет на рынок и нальет туда достаточно нефти. Так что это сложная ситуация, трудно предугадать.
Это в случае, если во всем Ближнем Востоке не начнутся отчисленные войны, при которых уже трудно нефть будет добывать. А там, это первый вопрос. Значит, первый вопрос, я считаю, что перспектива с ценами, не надо думать, что она однозначна.
Перспективы с санкциями есть.
Вот в отношении санкций думаю, что европейские страны должны как можно скорее в этой области принять решение. Если они не хотят, чтобы Россия скатывалась в азиатчину, был длинный период, как вы знаете, в истории России, когда Россия вместо ориентации на Запад стала ориентироваться на Золотую Орду и так далее.
Когда это было?
Это 300 лет. Значит, и если Запад не хочет желать глобальные перспективы, чтобы мы превратились в, как сказать, в арсенал с атомными бомбами и ракетами для азиатского поднимающегося волны, то Запад, конечно, должен предпринять сейчас все, чтобы нас вернуть.
Полюбить Путина?
Не знаю.
Полюбить систему, которая сажает людей на 20 лет?
Вы знаете, Запад в этом отношении беспринципен, кого там сажают.
Ох, вы ошибаетесь.
Что я ошибаюсь?
Знаете, все-таки там есть достаточное количество принципиальных
хороших,
политиков.
Хороших, честных, настоящих. Но я смотрю сейчас на Америку, которую я всегда любил, по сравнению с той Америкой, которая была, когда нас поддерживала. Это совершенно другая страна и другой народ.
Ну, всякие бывают и приливы, и
отливы. На них тоже эти прошедшие 30 лет тоже повлияли и очень сильно повлияли.
Вот после убийства Бориса Немцова вы высказали мнение, что ответом на него должно быть сплочение вокруг президента и необходимо создавать движение в защиту Путина. Вы тоже хотите, чтобы кто-то спасал Путина от самого себя?
Я считаю, что дело не в том, что спасать. А дело в том, что надо создать движение, которое Путин... Что сделал в свое время Ельцин? Вы думаете, он очень хотел заниматься СМДГ? Но Ельцин увидел, что единственный способ для него удержаться власти и так далее, это пойти на союз с Сахаровым, с нами, со всеми. И надо отдать ему должное, он пошел.
Он был оппозиционером, точнее, его вытолкнули в оппозицию. Такой фигуры номенклатурной сейчас нет.
Почему? Я думаю, что оказавшийся под перспективой потерять власть человека, о котором вы говорили...
Это кто, Владимир Путин?
Путин, да.
80% рейтинг, как же он потеряет власть?
Причем здесь рейтинг? Имеет значение, что хотят делать те окружения, которые там вокруг. А у Хрущева какой был рейтинг, когда его смещали?
Тогда никто и не мерил.
И мы все знаем, что это была полная неожиданность для всех нас. Поэтому я думаю, что когда я вот это говорю, я говорю о том, чтобы появилась сила, чтобы Путин, желая остаться во главе страны, счел бы необходимым эту силу вовлечь в коалицию власти и так далее, и так далее.
Но у него есть такая сила? Пожалуйста, партия «Единая Россия» везде
это,
правит.
Это не то, о чем я говорю. Я говорю, когда я говорю о сплочении, я говорю об интеллигенции, а не бюрократии.
Смотрите, есть и сплочение. Вот если вы посмотрите, как голосуют все эти так называемые партии в Государственной Думе, они по международным вопросам тоже голосуют абсолютно одинаково, от коммунистов до антикоммунистов. Единый блок есть такой. Зачем ему какая-то другая сила?
Я этим вообще не интересуюсь, потому что я не считаю Государственную Думу партиями. Я не считаю, что они там самостоятельные силы имеют. Они, по-моему, пошли решать какие-то свои проблемы. В лучшем случае группировок, а иногда просто личные. И с этой точки зрения, я думаю... А повторяю, если санкции будут продолжаться, если ситуация будет развиваться, как сейчас, Путин очень быстро окажется в ситуации, что им будут недовольны его окружать. Они связаны с Западом, многие, как вы знаете. У многих там запасные аэродромы. Смысл их жизни был в том, чтобы иметь этот аэродром на Западе. Я не исключаю сценария, при котором опустившийся на дно Черного моря президент может не вернуться. Не вернуться. Тем более, если, как вы видели, вокруг там будут стоять его же неверящие в него ближайшие сотрудники.
Честно говоря, в такой сценарий не верится, поскольку система достаточно хорошо пока подчиняется нынешнему президенту.
Вы же знаете, Михаил, вы же, как и я, все это видели. Чем лучше наверху подчиняется, тем это опаснее.
Ну, если вот вы вслух об этом говорите, какие-то люди об этом говорят, то в голову господину Путину может прийти совершенно другой сценарий. Например, сталинские репрессии, 37-й год, так сказать, в кавычках, опричнина и так далее.
Для этого надо иметь то, что имел Сталин. Для этого надо иметь взявшую власть бюрократию компартии коммунистическую, которая хочет остаться во власти.
Но он использовал второй слой, третий слой. Каждый слой сминал следующий.
Но принцип был один. Есть люди, которые хотят. А сейчас, пока что, в данный момент, власть все рассматривают не как место, которое надо защищать и держаться и так далее, а смотрят место, где нужно набрать как можно больше ресурсов и спокойно потом себе устроить жизнь.
Ну, смотрите, они же не хотят уходить. Многие же мы уже набрали столько, что на всю оставшуюся жизнь не хватит. Вспомните владельца шубохранилища.
Видимо, вопрос же совершенно ясен. Они же знают, что столько стоит отойти, те, кто придут, их разденут в первую очередь. Мы же уже видели.
Значит, надо отойти в те страны, где собственность гарантирована.
Где гарантирована собственность? Это очень сложный вопрос. Во всяком случае... Я не знаю, посмотрите на тех, кто уехал, что стало с их богатствами. Кто-нибудь из них нарастил то, что они отсюда увезли?
Некоторые не потеряли, это точно.
Вот это я не знаю, что кто-то. По-моему, большинство потеряло в 3-4 раза. Потери, масштаб потери, грандиозные масштабы потери.
Зато некоторые из них не потеряли жизнь.
Это другой вопрос. Если... Они считают жизнь ценностью.
Ну, знаете, вот жена вашего друга Юрия Лужкова, Елена Батурина, так и остается самой богатой женщиной России,
да,
проживая
уже с одним миллиардом.
За границей.
Уже с одним миллиардом. Недавно я смотрел последние с какую-то таблицу, там за ней записан был 1 миллиард.
Ну, вы видите, жемчуг мелок стал, что ли, как говорится.
Не знаю.
Ну, пожалуй, последнее. Все-таки я говорю, Харитонович, есть-то у нас шансы какие-то на поворот к чему-то такому, вот как говорите, западному? Эти силы?
Резервы у постиндустриализма, объективно говоря, есть. И выходы есть. Как для той же Украины, прекращение войны. Но при том составе руководства, которое есть, при тех силах, которые сейчас, при пассивности масс, которые сейчас есть, у меня возникают серьезные сомнения о том, что постиндустриальный строй в том варианте, как он сейчас возник после окончания холодной войны, может иметь далекое будущее. В этих условиях все мои мысли, моя последняя книга, которая написана, она называется «Альтернатива 21 века». Это книга о альтернативной цивилизации.
Ну что ж, будем тогда читать эту книгу. Я здесь поставим многоточие. Спасибо нашему гостю Гавриилу Попову, первому народному мэру Москвы, а ныне президенту Международного университета. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» петербургская поэтесса Татьяна Вольская. Стихи к Украине.
Мы еще поскучаем в сторонке, повздыхаем, скрывая зевок. С Украины летят похоронки, тихо-тихо, как первый снежок. Зарывают без славы, без чести, как собак, без венков и знамен. Даже матери и невесте зарыдать не дают. Напоен трупным запахом сладкой нирваны, спящий берег и луг, и холмы. И не надо кивать на тирана, потому что тиран — это мы.
«Стихи к Украине» Татьяны Вольской. Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Время свободы. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.